Жених и папенька. Нечто современное. Сценка. «А вы, я слышал, женитесь?» — обратился к Петру Петровичу Милкину на дачном балу один из его знакомых. «Когда же мальчишник справлять будете?»
«Откуда вы взяли, что я женюсь?» — вспыхнул Милкин. «Какой-то дурак вам сказал!»
«Все говорят. Да и по всему это видно. Нечего скрытничать, батенька. Вы думаете, что нам ничего не известно, а мы вас насквозь видим и знаем. По всему видно. Целые дни просиживаете вы у Кондрашкиных, обедаете там, ужинаете, романсы поете, гуляете только с Настенькой Кондрашкиной, ей одной только букеты и таскаете. Все видим-с. На медне встречается мне сам Кондрашкин папенька и говорит, что ваше дело совсем уже в шляпе, что как только переедете с дачи в город, то сейчас же и свадьба. Ну что ж, дай бог. Не так я за вас рад, как за самого Кондрашкина. Ведь 7 дочек у бедняги. 7, шутка ли? Хоть бы одну бог привел пристроить».
«Черт побери», — подумал Милкин. «Это уже 10-й говорит мне про женитьбу на Настеньке. Из чего заключили, черт их возьми, совсем? Из того, что ежедневно обедаю у Кондрашкиных, гуляю с Настенькой? Нет, пора уж прекратить эти толки. Пора, а то того и глядишь, что женят анафемы. Схожу завтра, объяснюсь с этим болваном Кондрашкиным, чтоб не надеялся попусту. И айда».
На другой день после описанного разговора Милкин, чувствуя смущение и некоторый страх, входил в дачный кабинет надворного советника Кондрашкина.
«Петру Петровичу», — встретил его хозяин, — «как живем можем? Соскучились, ангел. Сейчас Настенька придет. На минутку Гусевым побежала».
«Я, собственно говоря, не к Настасье Кирилловне», — пробормотал Милкин, почесывая в смущении глаз, — «а к вам. Мне нужно поговорить с вами кое о чем». Черт, в глаз что-то попало.
«О чем же вы это собираетесь поговорить?» — мигнул глазом Кондрашкин. «Чего же вы смущены-то так, милаша? Ах, мужчина, мужчина! Беда с вами, с молодежью! Знаю, о чем это вы хотите поговорить. Давно пора».
«Собственно говоря, некоторым образом, да, дело, видите ли, в том, что я пришел проститься с вами. Уезжаю завтра».
«То есть как уезжаете?»
— спросил Кондрашкин, вытаращив глаза.
«Ну, очень просто. Уезжаю, вот и все. Позвольте поблагодарить вас за любезное гостеприимство. Дочери ваши такие милые. Никогда не забуду минут, которые...»
«Позвольте-с», — побагровел Кондрашкин. «Я не совсем вас понимаю. Конечно, каждый человек имеет право уезжать. Можете вы делать все, что вам угодно. Но, милостивый государь, вы отвиливаетесь, нечестно-с».
«Я не... Как же это я отвиливаю?
Ходил сюда целое лето, ел, пил, обнадеживал, балясы тут с девчонками от зари до зари точил, и вдруг на тебе, уезжаю».
«Я не обнадеживал».
«Ну, конечно, конечно, предложение вы не делали. Да разве же не видно было, к чему клонились ваши поступки? Каждый день обедал, с Настей по целым ночам под ручку. Да не ж, все это неспроста делается. Женихи только ежедневно обедают. А не будь вы женихом, не ж, я стал бы вас кормить? Да-с, нечестно. Я и слушать не желаю. Извольте делать предложение, иначе я того».
«Ну, Настасья Кирилловна очень милая, хорошая девица. Уважаю я ее и лучшей жены не желал бы себе, но мы не сошлись убеждениями, взглядами».
«В этом-то и причина», — улыбнулся Кондрашкин. «Только-то! Да, душенька ты моя! Да разве ж можно найти такую жену, чтоб взглядами была на мужа похожа? Ах, молодец, молодец! Зелень, зелень! Как запустит какую-нибудь теорию, так ей-богу, в жар бросает. Теперь взглядами не сошлись, а поживете, так все эти шероховатости изгладятся. Мостовая пока новая, ездить нельзя, а как пообъездят ее немножко, то мое почтение.
Ну, так-то так, но я не достоин Настасьи Кирилловны.
Достоин, достоин. Пустяки, ты славный парень.
Но вы не знаете всех моих недостатков. Я беден.
Да пустое. Жалование получаете, и слава богу.
Я пьяница.
Не-не-не. Ни разу не видал пьяным,
замахал руками Кондрашкин.
Молодежь не может не пить. Сам был молод, переливал через край. Нельзя без этого.
Но ведь я запоем. Во мне наследственный порок.
Не верю. Такой розан и вдруг запоем. Не верю.
От не обманешь черта, подумал Милкин. Как ему, однако, дочек спихнуть хочется. Мало того, что я запоем страдаю, продолжал он вслух, но я наделен еще и другими пороками. Взятки беру.
Ну, милаша, да кто же их не берет-то? Ах, поразил.
И к тому же я не имею права жениться до тех пор, пока я не узнаю решение своей судьбы. Я скрывал от вас, но теперь вы должны все узнать. Я состою под судом за растрату.
Под судом? — обомлел Кондрашкин.
Да, новость. Не знал я этого, да. Действительно, нельзя жениться, покуда судьбы не узнаешь. А вы много растратили?
144 тысячи.
Да, сумма. Да, действительно, Сибирью история пахнет. Эта девчонка может не за грош пропасть. Ну, в таком случае, нечего делать, бог с вами.
Милкин свободно вздохнул и потянулся к шляпе.
Впрочем, продолжал Кондрашкин, немного подумав, если Настенька вас любит, то она может за вами туда следовать. Что за любовь, ежели она жертв боится? Ну и к тому же Томская губерния плодородная. В Сибири батенька лучше живет, чем здесь. Сам бы поехал, коли б не семья. Можете делать предложение.
Экий черт несговорчивый, подумал Милкин. За нечистого готов был бы дочку выдать, лишь бы только с плеч спихнуть. Но это не все, продолжал он вслух. Меня будут судить не за одну только растрату, но и за подлог.
Да, все равно, одно наказание.
Тьфу!
А че это вы так громко плюете?
Так послушайте же, я вам еще не все открыл. Не заставляйте меня высказывать вам то, что составляет тайну моей жизни. Страшную тайну.
Не желаю я знать ваших тайн. Пустяки!
Не пустяки, не пустяки, Кирилл Трофимович. Если вы услышите, вы узнаете, если кто я, то отшатнетесь. Я беглый каторжник. Кондрашкин отскочил от Милкина, как ужаленный, и окаменел. Минуту он стоял молча, неподвижно, и глазами полными ужаса глядел на Милкина, потом упал в кресло и простонал.
«Не ожидал», — промычал он. «О, кого согрел на груди своей? О, идите, ради бога уходите, и чтоб я и не видел вас!» Ой!»
Милкин взял шляпу и, торжествуя победу, направился к двери.
«Постойте!» —
остановил его Кондрашкин.
«А отчего же вас до сих пор еще не задержали?»
«Под чужой фамилией живу. Трудно меня задержать».
«Может быть, вы и до самой смерти так проживете, что никто и не узнает, кто вы?» «Постойте! А теперь ведь вы честный человек, раскаялись уже давно. Бог с вами! Так и быть уж, женитесь!»
Милкина бросила в пот. Врать дальше беглого каторжника было уже некуда, и оставалось одно только — позорно бежать, не мотивируя своего бегства. И он готов уж был юркнуть в дверь, как в его голове мелькнула мысль. «Послушайте, послушайте, вы еще не все знаете», — сказал он. «Я сумасшедший!
А безумным и сумасшедшим брак возбраняется.
Не верю. Сумасшедшие не рассуждают так логично.
Стал быть, не понимаете, если так рассуждаете. Разве вы не знаете, что многие сумасшедшие только в известное время сумасшествуют, а в промежутках ничем не отличаются от обыкновенных людей?
Не верю. И не говорите.
А в таком случае я вам от доктора свидетельство доставлю.
Свидетельству поверю, а вам нет. Хорош сумасшедший.
Через полчаса я принесу вам свидетельство, а пока прощайте.
Милкин схватил шляпу и поспешно выбежал. Минут через пять он уже входил к своему приятелю, доктору Фитюеву, но, к несчастью, попал к нему именно в то время, когда он поправлял свою прическу после маленькой ссоры со своей женой.
«Друг мой, я к тебе с просьбой», — обратился он к доктору. «Дело вот в чем. Меня хотят окрутить во что бы то ни стало. Чтоб избегнуть этой напасти, я придумал показать себя сумасшедшим. Гамлетовский прием в некотором роде. Ну, сумасшедшим, понимаешь, нельзя жениться. Будь другом, дай мне удостоверение в том, что я сумасшедший».
«Ты не хочешь жениться?» — спросил доктор.
«Ни за какие коврижки!»
«В таком случае я не дам тебе свидетельства», — сказал доктор, трогая за свою прическу. «Кто не хочет жениться, тот не сумасшедший, а, напротив, умнейший человек. А вот когда захочешь жениться, ну, тогда приходи за свидетельством. Тогда ясно будет, что ты сошел с ума».